Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и снова, как всегда, по воскресеньям, наш исторический пасьянс. Мы говорим о интереснейших проблемах отечественной и зарубежной истории, и сегодня у нас в гостях чрезвычайно интересный собеседник, чрезвычайно интересный исследователь, с которым мы уже несколько раз встречались, и каждый раз его передачи вызывают большой интерес. Это Дионис Леонидович Каптарь. Здравствуйте, Дионис
Леонидович. Приветствую вас, приветствую
сразу всех. Сразу скажу, да, Дионис Леонидович специалист по первой половине нашего 20 века, ну и даже по современным проблемам. Он занимался историей дореволюционной России, Российской империи. Немножко позже он автор книги «Противостояние», чрезвычайно интересной, которую всем рекомендую. И сегодня у нас чрезвычайно интересный вопрос. Почему он интересный? Я сейчас немножечко так интригу подержу, что этот вопрос постоянно является камнем преткновения для совершенно разных сил. Кто-то на нем все время спекулирует. Почему? Потому что ответ на этот вопрос, он значительно глубже, чем то, что было о нем когда-то говорилось, поскольку именно ответ на этот вопрос говорит об эффективности нашего государства в 20 веке. Итак, это та самая проблема, которая связана с нашим выдающимся исследователем Дмитрием Ивановичем Менделеевым. Но это, ну, как вы на улице спроси 100 человек, кто такой Менделеев, вам скажут, что это периодическая таблица Менделеева, что прежде всего. Это действительно так, он действительно выдающийся химик, но, кроме того, он еще выдающийся исследователь в массе других областей. И вот в свое время он сделал один прогноз. Этот прогноз касался количества населения России. На тот момент он жил в Российской империи, напомню, и он просчитал, что к определенному моменту в 20 веке наше население будет достаточно большим. И когда мы смотрим на современное количество нашего населения, оно абсолютно другое. Ну, а к конкретике мы обратимся к Дионису Леонидовичу. Дионис, так что же, в принципе, сказал Менделеев? Давайте сначала просто вот так вот выбросим цифру, а потом объясним.
Так, во-первых, прогноз Менделеева делался для Российской империи.
Ну да.
Это важный момент, потому что говорят слово «наша страна», а «наша страна» за 20 век многократно меняла границы.
А, имеется в виду в границах Российской империи.
Безусловно.
То есть это даже не границы Советского Союза.
Не границы Советского Союза, тем более не границы Российской Федерации.
Ага, понятно,
и здесь
понятно.
Очень важный момент, потому что, когда говорят слово «наша страна», это обоснованно. Царская Россия – это наша страна, Российская Федерация – наша страна. Но слово «наша страна», ну, прямо скажем, очень сильно меняется, если мы смотрим границы, разные эпохи. И надо четко зафиксировать, что прогноз Менделеева относится к Российской империи. Он сделан в начале 20 века. И там было в этой его работе известной, где он этот прогноз сформулировал, несколько чисел. То есть он сделал несколько точек на временной шкале и привязал к этим точкам число людей, которые, с его точки зрения, будет проживать в Российской империи. Ну, например, он дал прогноз на 50-й год.
1950.
Да, 1900, безусловно. Ну, потому что начало 20 века прогноз.
Ну, тут... достаточно, на середину века.
Да, ровно на середину века. И там должно... Я буду округлять.
Да, конечно. Это...
283 миллиона человек. А в 2000 году... 594 миллиона человек.
Да, но это, соответственно, Российская империя,
да.
То есть это страны СНГ плюс частично Польша, чуть плюс Финляндия, да?
Ну, это или Польша, больше, чем, это больше, чем страны СНГ, да. Потому что балтийские-то страны включались в его прогноз.
А, ну да, и Балтия. А Польша вот, и
включались,
и
да, Финляндия, да, да, все включалось, да. Ну, Российская
просто
империя.
Просто время от времени считается, Польша, Финляндия там не считались, даже Российская империя.
Ну, суть-то в том, что... Реальные данные на 50-й год, ну, уже очень сильно разошлись с прогнозом Менделеева. И тем более расходится 2000 год, и это действительно стало предметом острых дискуссий, потому что это сразу, как только это стало широко известно, ну, скажем так, в очередной раз широко известно, это ну, в 90-е, сразу стало предметом спекуляций на тему политики.
Да, да,
потому
конечно,
что, да. Потому что, с одной стороны, расхождение между реальными данными и прогнозом объясняли тем, что, ну, вот это цена...
Ошибся.
Правления, погодите, сначала скажу, цена правления большевиков и коммунистов. Вот. Ну, конечно, их оппоненты, продолжатели дела большевиков и коммунистов, по крайней мере, в идеологическом ключе, говорили, нет, Менделеев...
Старик ошибся.
Да, Менделеев ошибся. Вот. А как обычно говорили, причем я же много таких споров видел, и сплошь и рядом рассказывали не о том, что говорил Менделеев, а о чем-то другом.
Ну, это логично.
И спорили не с тем, что говорил сам Менделеев, а с тем, что ему приписано. То есть реально не критиковали его модель, а критиковали фантазии на тему его модели. Ну, я не говорю, что это было во всех случаях, но просто такие случаи мне встречались. Ну, например.
Да, кстати.
Например, говорилось как, что Менделеев продлил в будущее тот прирост населения, который был при нем.
А типа механически?
Да.
Ну, да, то есть... в Российской империи был достаточно высокий
прирост. Да, безусловно. То есть он взял показатели, которые были вот во время этого прогноза.
Начало, до Первой мировой.
Это до Первой мировой, да.
Там как раз был всплеск, кстати, достаточно
ну,
высокий.
Ну, и, соответственно, продлил. Вот. Ну, понятное дело, что за 100 лет кто гарантирует, что темп будет...
Прирост, конечно, конечно. Вот. Падение рождаемости.
Ну, там много причин.
Имеется в виду в семье. Там.
Дальше. Иногда, вот мне даже как-то встретился такой взгляд, что якобы Менделеев исходил даже не из того прироста, который был при нем, а он рассчитывал, что прирост увеличится.
А почему?
А, потому
а он действительно рассчитывал?
Нет, погодите. Я сейчас пока фантазии разбираю. Почему он, между прочим, он и увеличился. И почему увеличился? Потому что резко упала смертность. Сейчас я все это буду показывать и доказывать на цифрах.
Ну, да, прирост увеличивается, потому что смертность падает.
Да. Логика такая, что медицина будет развиваться. Он якобы
то есть прирост увеличится за счет снижения смертности.
Да, а рождаемость останется высокой.
Потому что прирост определяется как рождаемость минус смертность.
Да. Вот. Ну, естественно... Это тоже не соответствует действительности, потому что Менделеев и не из этого исходил. А давайте посмотрим, а из чего
да,
он
кстати,
исходил?
Да.
Значит, во-первых, он взял для своего прогноза прирост населения 1.5% в год.
Ну, это немного.
Это 15 человек на 1000 жителей.
Ну, это очень немного.
Вот давайте вот так говорить, как есть. Много, немного, я говорю, как есть. Более того, он в своей книге прямо говорил, что прирост населения в царской России больше, чем 1.5.
Да больше, да, больше. Причем?
Но,
серьезно,
опять же, говорит, вряд ли его это удержится.
Ах, вот. То есть он как раз логично планировал.
Ну, понятно.
Просто я насколько помню, что прирост даже во время Первой мировой войны...
Прирост был 1.6 и 1.7.
Да.
Я имею в виду в разные года.
В разные года, да.
Прирост был больше, чем 1.5.
Даже во время Первой
мировой. Ну, это я здесь не беру говорить по поводу Первой мировой, потому что это, на самом деле, оценки разные. Мне встречалась и другая оценка.
Ну, да.
Дело в том, что мы говорим о периоде, когда был сделан прогноз.
Ну,
он
да.
делался до мировой войны.
Ну, да.
А отталкивался он в основном от данных переписи, то есть он взял общее население, численность населения в стране и продлил...
То есть официальные данные?
Ну, конечно, положив 1.5%. Ну, в основном. Дело в том, что он опять-таки говорил, что население-то больше, чем, естественно, в момент переписи, потому что прогноз-то был дан после.
Да.
То есть этот момент тоже мы можем учитывать. И здесь часто говорят, Менделеев не учел процесс урбанизации. Он думал, что будет высокий прирост, но урбанизация неизбежно снижает. Ну, вообще-то, мне на самом деле несколько всегда удивительно слушать такой аргумент. Но вот вы так легко в один ход опровергли выдающегося ученого, великого
Менделеева. Он химик, ну, он ничего не понимает на себе.
Вот. Ну, странный аргумент, потому что на самом деле Менделеев известен крупными работами в математике, в исследовании экономики.
Да, он был достаточно.
Значит, не просто достаточно, у него целые тома написаны, где исследованы демографические тенденции, которые были в его время в разных странах. А в его время уже была страна, где большинство населения проживало в городах. Это страна Великобритания. Далее, была страна, где прирост населения...
А, и, соответственно, был... можно было проследить тенденции...
Я к чему это говорю-то? Да, 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 да. То есть, это не период Средневековья. Менделеевский прогноз уже, в общем-то, близко к нам. Уже была страна, где, во-первых, большинство населения было в городах. Дальше, вторая страна, где прирост населения был очень маленьким, ну, в общем, сопоставимо с современными показателями, это Франция.
Да, да,
то есть там был очень маленький прирост.
Но у них населения. Проблемы с этим были большие.
И была еще третья страна, где процесс урбанизации шел очень быстро, достаточно высоко урбанизированная страна. Ну, это как достаточно? В сравнении с другими государствами того времени. А прирост населения очень высокий. Это Германия.
Да, да, там.
То есть, что это значит? А, была же еще страна, которую тоже он изучал, Соединенные Штаты, где был большой миграционный прирост. И он об этом тоже писал. И он дал прогноз на численность населения США, который сбылся. С большой, да, да, на середину 20 века.
Он сбылся.
Сбылся с очень высокой точностью. С очень высокой. То есть, конечно, не до миллиона, но это и не требуется.
До миллиона.
Сбылся, сбылся, сбылся. То есть, о чем это говорит?
То есть, для Соединенных Штатов получилось,
да.
А здесь не угадал.
Причем, самое интересное, что для Соединенных Штатов-то сложнее было это сделать, хотя бы потому, что миграционный прирост его труднее предсказывать.
Конечно.
Он зависит очень сильно от ситуации в мире в целом. То есть, в США бегут люди часто от войн, там, от каких-то проблем.
От кризисов.
Миграционный прирост зависит от законодательства страны, потому что в какие-то периоды. Можно административно ставить барьеры и упадет.
Ну, как Трамп.
Можно, наоборот, открывать. И тем не менее, в общем, прогноз для США сбылся с высокой точностью. И вот мне почему всегда вот это удивляло, то есть вот эта вот такая уверенность, что можно в один ход опровергнуть великого ученого. Ну, великий человек. Ну, может быть, не стоит так самонадеянно думать, что вот он так не учитывал-то. Ну, естественно, открываешь его книгу и понимаешь, что он-то как раз говорил, что прирост упадет, и поэтому он не берет прирост, который в царской России. Тем более он не берет прирост, который больше, чем в царской России. Он берет, ну, имеется в виду, на то время. Он берет прирост, который меньше, чем в царской России. И вот заключается теперь дело в следующем. Верен ли тезис, что при повышении доли городского населения прирост населения обязательно будет падать?
Ну да, то есть что в сельском населении прирост значительно
да, да, выше. То есть, ну это известный урбанистический аргумент, и да, в общем-то, да, действительно, если мы берем страны с очень высокой степенью урбанизации, там, допустим, где-то 74% населения живут в городах, или там 75%, ну, как примерно в РСФСР уже было, еще в Советском Союзе.
Ура.
И сейчас тоже высокая степень. Если мы берем другие государства, где высокая степень урбанизации, то, в общем-то, действительно, мы видим общую тенденцию такую, она не стопроцентная, она имеет некоторые отклонения от такого, знаете, линейного закона. Но действительно определенная тенденция есть. Действительно, при такой высокой степени урбанизации, особенно это видно по западным странам, рождаемость очень сильно падает, и в целом прирост падает. Но это для 74-75%. А что же было в Советском Союзе в 59-м году, а почему я беру 59-й год? Потому что перепись была в Советском Союзе.
Ну да, и близко к 50-му.
А мы, подождите, дело в том, что, зная предпосылки и условия модели Менделеева, мы сами можем считать за каждый год. Просто он в своей книге...
то есть его, он дал схему.
Он уже просто посчитал. То есть, во-первых, он дал схему. То есть, вот я беру численность населения... исходно, и я беру 1.5%, теперь любой человек, у которого есть, не знаю, калькулятор, школьник это может сделать, уже просто посчитать. Школьнику это будет долго, потому что тут сложный процент, они, насколько я понимаю, не учат, но можно от года к году просто вот механически суммировать, прибавлять, отсчитывать 1.5% и прибавлять. Просто единственное, что в его работе, ну не каждый год, ну не 100 точек он написал. Написал несколько.
Ну, понятно, это логично.
Да, показав узловые. Вот. Мы сами можем посчитать. И что мы получим? Вот. Во-первых, мы имеем, значит, 59-й год. имея 50-й год, значит, данные по приросту населения в Советском Союзе, вот, мы можем посмотреть, а выполнялись ли те предпосылки, о которых говорил Менделеев в то время-то. Ну, давайте я вам скажу, что прирост населения в Советском Союзе в 50-м году составил 17 человек на 1000 жителей.
О, так это больше.
Конечно.
Это 1,7.
Конечно. Конечно. То есть, менделеевский прогноз исходил из более скромных показателей, чем они реально были. То есть, он еще сделал некую перестраховку. Что вы думаете, к 60-му году прирост еще увеличился и составил 17,8 человек на 1000 жителей. Как вам такие данные? А между тем, давайте теперь посмотрим, каков был процент городского населения в Советском Союзе. Он в 59-м году был 48%.
Ну, это не 74.
Это не 74. Но это значительно больше, чем в царской России.
А, нет, это да. Это,
а о чем это говорит? Это говорит о том, что, по крайней мере, если мы формулируем аргумент так, в более высокоурбанизированном обществе прирост населения всегда меньше, то это будет неправильно. Пожалуйста, в царской России в 1906 году, ну, это как раз период, когда делался прогноз, в общем-то, было всего лишь 15% городского населения. В Советском Союзе 48%, а прирост выше того, что было в модели Менделеева. Не,
выше того, что, да, в модели Менделеева.
То, что в модели Менделеева, да, то, что в модели Менделеева. Да. Да, безусловно.
Ну, то есть, он заложил очень большие, так сказать,
да, он...
люфт такой заложил.
Да, да, да. А если мы говорим о реальном, значит, по реальной ситуации,
нет, то... есть, он сделал все правильно с точки зрения ученого.
Он с точки зрения ученого даже сделал скромно.
Ну, так лучше недобдеть, чем...
Да, в этом смысле.
Чем недобдеть.
А, ну, а если сравнивать с реальностью, то в царской России, ну, примерно такой прирост и был.
Ну, да.
Примерно. Даже, может быть, чуть меньше в некоторых годах. То есть, мы видим, что и по сравнению с реальностью, с реальным приростом в Советском Союзе прирост был... Ну, точно не меньше, может быть, немножко больше. Это значит, что урбанистический аргумент, что обязательно упадет существенно ниже, ну, не работает. Не работает. Но это нам и дает возможность, по крайней мере, значит, к 60-му-то году продлить, значит, вот этот вот прогноз. Ага. Понимаете?
Да, конечно, конечно.
То есть, условия Менделеева выполняются. И не просто выполняются, даже с перебором. Вот. И здесь мы можем посчитать по методу Менделеева к 59-му году численность страны. Но, естественно, учитывая, что...
Что еще там какие-то территории...
Да, входят, входили, да, определенные территории. Значит, например, могу вам сказать, что в польских и финских землях проживало около 12 миллионов человек. Так и есть.
Как это? Это когда?
Значит, ну, на момент, значит, переписи.
59-го года?
Нет, 1897-го.
А, 1899-го, да.
Ну, позвольте, мы же здесь считаем...
Нет, я просто в 59-м там больше проживало.
Так в 59-м их не было в составе Советского Союза.
Нет, ну они были, их надо при...
От обратного действия.
Да, от обратного.
Мы сначала из царской России убираем, да, да, и отталкиваемся уже не от той цифры Менделеева, которая была включая, а от той цифры, которую не включая.
А и уже из нее считаем,
да,
полтора,
да,
полтора
из
процента.
Нее, конечно,
да,
из нее, конечно.
А, понятно.
Обратная, ну, в принципе, не обратная, а не обратная ситуация, а
не, понятно,
так, как
понятно.
И должно было быть сделано. То есть, Менделеев делает прогноз для царской России, теперь Менделеев, ну, его модель для Советского Союза.
Ну, да.
Давайте сначала убираем вот эти вот 12 миллионов.
Ну, да.
И что мы получим? Значит, в 59-м году, вот если бы Российская империя бы сохранилась, да, ну, без, ну, польских и финских земель, должно было бы проживать 293 миллиона человек.
А, вот так, потом 283, да, ага, да.
А в Советском Союзе по переписи 59-го года население составило 209 миллионов человек.
А, то есть...
Ну, а... давайте я вам скажу, демографический провал составил 83,7 миллиона человек.
А, ну, то есть это учитывая... Это ведь Менделеев в своих исследованиях не учитывал возможность военных действий. А,
ну, конечно, мы обсуждаем демографические тенденции. Мы, да, здесь обсуждаем, я думаю, никто не может предъявить претензию Менделеева, если бы, допустим, упал бы, не дай бог, колоссальный метеорит и уничтожил,
ну, да,
бы Землю.
Да, да, конечно.
Мы,
конечно,
же обсуждаем прогноз Менделеева как демографическую модель, то есть естественный, условно хотя бы говоря, естественный естественные процессы. Но подозвольте, мы же подсчет не закончили. А в Советском Союзе были такие регионы, которых не было в Российской империи. Ну, например, Западная Украина.
Ну, а, ну да, Западная Украина.
Например. То есть для корректного сравнения необходимо сделать еще одну поправку. То есть получается, что провал будет не 209, ну, там, ну, 208,8 миллионов. Значит, в смысле, не провал, а численность будет не 208,8 миллионов, а меньше. А тогда это означает, что провал, вот эта вот демографическая катастрофа, провал в прогнозе будет больше, чем...
То есть, примерно треть.
Будет больше, чем 83 миллиона 7 десятых миллионов человек.
То есть, примерно,
ну, посчитайте, да, да.
Ну, да, да. То есть, население составляет 2/3 от прогноза Менделеева. Примерно.
Я скажу просто, что это все порядки десятков миллионов. Угу. Это порядок приближается, ну, в общем-то, ну, где-то к 90 миллионам человек. Да. К 90 миллионам. И это мы взяли пока что только 59-й год. Понимаете, о чем идет речь? То есть, при естественных, нормальных, мирных условиях из этих 90 миллионов определенное число детей родится.
Ну, конечно.
А у них родятся и внуки. Ну, то да, есть, да. На самом деле...
Ну, то есть, то, что произошло, соответственно, дальше это приобретает как снежный ком.
Да, да, да. Но,
обвальный процесс.
Таким образом, вот если мы говорим о демографе Менделееве, прав ли он был как демограф, то, ну, вот что касается демографических тенденций до 59-го года, то его модель корректна. Может быть, даже и скромна. То есть, реально еще больше.
То есть, он как ученый сделал поправки на случай определенного, так сказать, определенных моментов.
То есть, если мы говорим про 59-й год, если, до 59-го года, ну, потому что перепись 59-го, она там привязывала данные к началу 59-го, то есть, фактически 58-й включительно.
Ну, это нормально, 58-й, да, конечно.
Вот, ну, поэтому до к 59-му. Но, значит, что это значит? Это значит... что если мы говорим о ситуации уже после 59-го года, 60-е, 70-е, 80-е, где, в общем-то, урбанизация была существенно выше, уже не 48%, 74%, 75%, я бы не стал бы продлевать вот эту тенденцию Менделеева в 1.5%. Да, действительно, здесь можно спорить, насколько...
Нет, а потом там погрешность резко возрастает. В связи с тем, что у нас уже есть точка, то нужно от нее исчитывать.
Суть просто в том, что я не берусь говорить, что Менделеев был бы прав, когда говорил, что в 2000 году 594 миллиона было бы. Но в том, что касается середины 20 века, и даже немножко после, чем середина, ну, 59-58 год, а, в принципе, продлевать можно было прогноз Менделеева уж точно и до 60-го года включительно.
Ну, да, конечно.
Потому что там прирост больше, чем в его модели, то есть здесь вполне возможно, что все корректно.
Нет, корректно.
Да.
Но без учета различных... скажем так, внешних факторов.
Да, да, безусловно. А внешние факторы, они, конечно, катастрофические.
Это мы после перерыва с вами поговорим. А сейчас вот такой маленький вопрос. А скажите, вот когда мы даем точку на 59-й, ну, 69-й год...
59-й.
Ну, 59-60-й.
Ну, скажите, ну что-то, вообще, да. На самом деле, до 58-го включительно, 58-го так будет точнее. Да.
Включительно мы даем эту точку, то, в принципе... после этого уже прогноз невозможен на 2000 год с цифр Менделеева, поскольку уже эта ситуация новая.
Прогноз не, то есть разошелся с реальностью. И не,
то есть он уже разошелся?
Он разошелся.
Уже дальше нет
он
смысла.
Он разошелся и до.
А,
так он разошелся и до, существенно разошелся и до. Ну, просто почему беру 59-й год и 58-й, ну, к 59-му? Просто потому, что у нас есть четко перепись населения Советского Союза, и мы можем достаточно точно оценить разницу.
Ага, понятно. Вот на этом моменте мы с вами сейчас прервемся, у нас будет сейчас новости и реклама, а потом мы вернемся в студию и как раз поговорим о том, почему, собственно, это произошло.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
Здравствуйте снова, дорогие радиослушатели. Мы снова возвращаемся в студию «Говорит Москва» и продолжаем нашу передачу «Исторический пасьянс». На мой взгляд, у нас сейчас чрезвычайно интересный разговор с нашим гостем Дионисом Коптарем, который рассказывает нам о прогнозе Менделеева. И мы как бы в первой половине поговорили, и, в общем-то, ну, я не вижу причин спорить с нашим гостем по поводу того, что прогноз Менделеева был абсолютно реален. Мало того, он был даже очень аккуратный и осторожный. А вот теперь давайте поймем, куда делась треть населения. То есть осталось две трети от прогноза Менделеева.
Значит, смотрите, еще раз зафиксируем цифру, что это будет разница между реальным численностью населения и прогнозом Менделеева превысило 83 миллиона 70. Да. Давайте мы все-таки вот в абсолютных величинах говорить, потому что так будет, мне кажется, более показательно. То есть это почти, но это уже близко к 90 миллионам. Это еще при том, что мы не сделали поправку, что в Советском Союзе были такие регионы, которые не входили в царскую Россию. То есть это на самом деле это, ну, приближается, к 90 миллионам.
Понятно. Это вот колоссальная цифра.
Это колоссальная цифра.
Это, по-моему, Германия.
Это больше, чем Германия.
Больше, да?
Больше. Сейчас Германия меньше, чем 90
там, миллионов. Ну, 80 там, порядка.
Да, но не 90.
Ну,
нет,
почти.
Ну, слушайте, ну, сейчас в Российской Федерации, там, ну, порядок, там, сколько у нас сейчас, 147 где-то миллионов, где-то так, да?
Ну, да, примерно.
Ну, вот смотрите, 90 миллионов.
То есть проще, про 90 говорить проще, когда какую-нибудь страну имеешь в виду. Вся Германия, в общем.
Ну, это больше, чем Германия, чем Британия, это больше, чем Испания, Италия. Вот это колоссальная цифра.
То есть, берешь любую крупнейшую европейскую страну,
да.
И она как раз вот ее нет.
Если мы берем западную страну.
Да.
Это больше, чем Украина вся существенно.
Ну, конечно.
Вот, то есть это, ну, в общем, вот вы видите, да, какая ситуация. Ну, понятно, что если мы говорим о вещах, которые не обусловлены именно естественными причинами, а, например, войной,
да,
здесь предсказать это невозможно.
Ну, все-таки две войны. Три войны.
Много войн. Да. Давайте сейчас будем считать, потому что прогноз Менделеева делался до Первой мировой, значит, Первая мировая унесла, а значит, надо считать еще и неродившихся.
Конечно, обязательно.
Это важно. Неродившихся детей, внуков, правнуков. Неродившихся. Неродившиеся от гибели, от голода, который потом был, это гражданская война. Но, насколько я помню, минимальные, ну, достаточно скромные, если так можно выразиться, оценки, это 8 миллионов погибших во время гражданской войны и 2 миллиона уехавших.
Там вот насчет 2 миллионов уехавших, это как бы цифры абсолютно реальные, а потери в гражданскую войну абсолютно неопределимы.
Ну, в общем, мы говорим о порядке величин.
Ну да, порядке. Ну там, и с ними можно, с ними очень всегда просто спорить, поскольку с данными очень большая проблема.
Дело в том, что, смотря как мы формулируем тезис, мы очевидно формулируем его так. Гражданская война унесла миллионы людей, но с этим-то никто не будет спорить.
Ну да, да.
Унесла.
Да, да.
Это надо учитывать, надо учитывать. Неродившихся надо учитывать, надо учитывать. А я не берусь говорить до миллиона с точностью, потому что наш исходный посыл, исходная цифра, я же о чем говорю, это около 90 миллионов.
Ну,
будет, допустим, не 1 миллион, а 2. Или, наоборот, не 2 миллиона, а 1,5. Это принципиально не изменит масштаба провала.
Ну, то есть, и, соответственно, потери во Второй мировой войне.
Вот самое главное, потери во Второй мировой войне и не родившиеся,
опять-таки. Да, и еще не родившиеся.
То есть, мы понимаем, что есть, ну, вы еще кое-что забыли, о репрессии.
Репрессии тоже.
Они масштабны, причем тут надо учитывать, что не надо учитывать только лишь погибших. Вы имеете в виду, что абсолютное большинство в лагерях мужчины. И далеко не все из них старики. Вот, соответственно, если мужчины находятся в тюрьме, а не в семье,
То
можно ожидать, что рождаемость будет падать.
Тем более, если идет даже подчеркиваю слово, даже не лагеря, а, предположим, высылка в Сибирь, значит, массовая, предположим, тех же самых кулаков, то у них снижается рождаемость.
Вы знаете,
и да, повышается детская смертность.
Есть определенные данные, достаточно известны, что там в течение какого-то определенного периода рождаемость среди вот высланных от определенной категории была меньше, чем смертность.
Ну да, да, конечно, да.
То есть вот эта рождаемость, да, она не покрывала даже смертность.
Ну, конечно,
при том, что они не были расстреляны. Они,
нет, они были высланы,
они не были
депортированы.
Нет, да, они были просто в тяжелейших условиях. Там было не до того, чтобы создавать большие семьи.
Ну, правильно, землянку делать, чтобы жить.
Да, это тоже надо учитывать. А голод 30-х? Да. И это не один голод. У нас вот часто говорят, я просто вижу это, вот в политических дискуссиях участвую, когда говорят о голоде 30-х, но обычно вспоминается 32-33.
Да.
А голод шел год за годом в течение долгого периода.
Потому что 30-33 это раскрученный украинцами так называемый голодомор, что чего, в принципе, на мой взгляд, не было.
Понятное дело, что пострадала не только Украина.
Конечно, еще по
Волжье. Россия пострадала катастрофически, пострадал Казахстан, пострадали многие. Но я сейчас говорю о том, что помимо голода 32-33 года, голод потом повторялся неоднократно до войны.
Так еще и после войны был.
Потом считаем сейчас. Смотрите, сейчас все считаем. Послевоенный голод. Между прочим, последние смерти и повышение смертности по причинам голода фиксировалось в Советском Союзе в 50-м году. Имеется в виду, когда говорят, а каков период голода вот послевоенного. То есть обычно вспоминают 47-й,
да, да, говорят, 46-й. Ну, это известное событие.
Так в том-то и дело, что временные рамки этого голода шире. И вот в начале 50-го года еще фиксировались вот эти отголоски той трагедии.
Ну, и надо опять-таки еще подчеркнуть, что когда мы говорим о голоде, периоде голода, мы должны говорить не только о смертности как таковой,
конечно,
но и о снижении рождаемости.
Ну, естественно.
То есть это как бы не просто рост детской смертности, абстрактно совершенно.
Понятное
а
дело,
именно понижение
когда
рождаемости.
Нечего есть, родители используют определенные способы, чтобы уменьшить рождаемость.
Это тоже понятно. Совершенно нормальная ситуация, да.
Это все надо учитывать. Поэтому, когда говорят, что вот это вот катастрофа...
Я вас вот честно скажу, Денис Леонидович, я вот вас слушаю и думаю, что слава богу, что у нас в 59-м году было-то столько населения. Слушай, вас слушаю, думаю, там вообще должно было не хватить с прогнозами Менделеева какого-то колоссального, еще более количества.
Вот это надо благодарить период, который был до революции, и потом еще эти тенденции по инерции шли некоторое время. Надо сказать, что снижение смертности произошло. Это как раз мы почему выходим на то, что в определенный момент смертность настолько упала, что прирост был даже больше, чем в прогнозе Менделеева. Почему, несмотря на все эти катастрофы, в определенный момент вот стоило выйти на более или менее хотя бы мирный период, так сразу уже прирост населения выше. Потому что старые тенденции, которые были заложены еще до того, ну, то есть тенденции еще крестьянской по численности в основном страны, наложились на то, что развивается наука, охват медицины увеличивается, ну, годы идут, появились антибиотики и так далее.
Да.
Это тоже произошло, и поэтому, это, кстати, в советские времена произошло, поэтому действительно снижение смертности имело место. Снижение смертности, кстати, началось еще до революции, смертность снижалась, ну, достаточно устойчиво, но перелом в тенденции, когда резкое произошло снижение, произошел, ну, уже когда началась эпоха антибиотиков. Ну, не большевики их изобрели, будем прямо сказать.
Но использовали.
Использовали, как и в других странах, создали систему прививок, как и в других странах, создали систему распространения антибиотиков, как и в других странах, где не произошла большевистская революция. Поэтому, когда мне рассказывают, что, вот если бы не Ленин, так бы ходили в лаптях, я хочу сказать, ну, посмотрите какой-нибудь, там, я не знаю, Афганистан, там, или там, допустим, Гана, или еще какую-то страну, там у них мобильные телефоны в руках, там, значит, компьютеры и так далее. Почему-то вот эти страны за 100 лет не остались в том своем состоянии, в котором они были 100 лет назад. Почему-то вот в странах, в которых в начале 20 века велосипед был предметом роскоши сейчас решают проблемы пробок в своих столицах, автомобильных пробок. Почему в ваших фантазиях царская Россия осталась бы в каком-то бесконечном, вечном 13-м годе и ходили бы в лаптях? С какой стати? Ведь царская Россия менялась в 13-м году, 1913-м и 1813-м. Это просто разные страны.
Ну, да, логично, конечно.
Принципиально. В 1813-м у нас не было ни одного паровоза, а в 1913-м Россия один из лидеров паровозостроения. В 1913-м у нас уже были свои самолеты, свои конструкции, а в 1813-м это только было предметом фантастического, не знаю, романа, и во всех странах мира об этом только могли фантазировать, только мечтать. В 1913-м у нас широко использовалось радио, а в 1913-м это было бы, ну, сказочным сюжетом. Понимаете, к 1913 году в Российской империи первый телесигнал был передан в мире, то есть телевизор. Это, ну, предтеча телевизора, это наш ученый по фамилии Розинг впервые в истории человечества передал телесигнал. Да, это да, в Российской империи уже было. А в 1813 году о каких-то телевизорах можно было прочитать только в сказках про волшебное зеркальце.
Не, ну это из той же... Я с вами полностью согласен, Денис Леонидович. Просто это из той же самой оперы, как Гагарин полетел в космос. Это заслуга им и за заслуга большевиков. А, так сказать, тогда, что в России начали издаваться газеты, это личная заслуга монархии. Не было бы монархии, не было бы газет.
Послушайте... Это все спекуляции. Почему я сказал про Гану и про Афганистан?
Ну да, потому что...
То есть это
есть общемировые тенденции.
Страны, которые в начале 20 века, ну, близко к первобытному строю. Угу. Вот, сейчас они живут иначе. То есть заведомо взял самые, ну, одни из самых нищих стран.
Ну, да.
Некоторые из них, да, большинство из них стран мира, вот нынешние на карте, вообще не были независимыми в начале 20 века. Царская Россия... как минимум по промышленности входило в пятерку.
Да, причем резкий рост был.
И да, на фоне большого роста, и когда говорят, это большой рост от маленькой экономики, типа, знаете, было два мотора, стало четыре, рост два раза. Позвольте, пятое место в мире, это по скромным оценкам промышленности, это колоссальная экономика.
Ну, там есть споры, потому что там говорят, что там с четвертым местом были проблемы.
Специально,
кстати, по ряду параметров четвертое.
Специально беру заведомо за скромные показатели.
Пятое, это просто с вами даже спорить никто не будет.
Ну, так вот, пятая экономика мира по промышленности, это колоссальная экономика, огромная экономика. То есть рост был от огромной экономики. Самое главное, что страны, у которых 100 лет назад не было своего Менделеева, сейчас у них очень сильно развиты химические заводы. Страны, у которых не было своего Розинга, Розинг, я еще раз повторю, это открыватель эпохи телевидения, тем не менее, производят телевизоры.
Ну да.
А почему-то в стране, где и пятое место по промышленности, и мощная научная школа, я говорю о царской России, и высокий темп роста, и выдающееся образование, вдруг почему-то ходили бы в лаптях, кабы не большевики. Ну, абсурд, понятное дело.
Ну, это на самом деле, это же политические заявления.
Вы знаете, в устах одних да, в устах других, я вижу, они искренне в это верят. А чего так прикидывают?
Ну, это исторический миф, который специально формируется.
Это даже не то, что исторический миф, это почему-то нежелание сделать сопоставление с другими странами.
Я, главное, не могу понять еще одного. Как бы, ведь гордимся-то мы нашей страной.
Ну, что вы хотите.
А не как бы... Мы всей страной гордимся. Понимаете, в свое время, если вы помните, в советское время была... История СССР периода, периода
каменного века.
Каменного века, да. И история СССР, ибо государство Урарту. И мы гордились всей страной.
Мы с вами гордимся, а я уверен, что для некоторых людей, ну, судя по их лексике, царская Россия – это чужая страна, понимаете?
Ну,
судя по их лексике.
Странно, народ там жил тот же самый, тот же самый, да.
У них, видимо, история началась с 17-го года.
Да.
Ну, что поделаешь. Да. Но это мы не о них сегодня
встретились. Да, сегодня,
поговорить.
Да, вы хотели еще к одной теме обратиться.
Да, поэтому, конечно, не сводя, как некоторые, ну, радикально мыслящие антисоветчики, вот этот демографический провал порядка 90 миллионов человек исключительно к большевистской политике, далеко не все большевики сделали неправильно в 20 веке, и далеко не за все они отвечают. Но за многое отвечают.
Ну да, все-таки рукой
не вот, страдает. Не все-таки, а просто конкретные приняты были решения. Решения по репрессиям, по раскулачиванию, политика в гражданской войне, сама гражданская война и многие другие вещи. Вот если все это посчитать, суммировать, то определенная доля и довольно большая ответственность за то, что у нас к 59-му году меньше на 90 миллионов человек, чем должно было бы быть, ну, я так примерно 90 говорю, но это на большевистском правлении, конечно, лежит ответственность в значительной степени. Но я не буду до миллиона высчитывать там ответственность на каждого.
Ну, конечно.
Сколько на Гитлере, сколько на, значит, Кайзере, который, в общем, виноват в Первой мировой, а из-за этого тоже уменьшилось наше население. Ну, скажем так, прогноз.
Скажем так, оно уменьшилось. Не уменьшилось, оно росло не такими.
Прогноз уменьшился.
Прогноз вот уменьшился, да.
В прогнозе
уменьшился.
Все время, я в этом смысле
говорю. Да, прогноз уменьшился.
Ну, а самое главное, это ситуация сейчас, потому что демография – это одна из главных тем и сейчас. И здесь тоже есть своя мифология. Она очень богатая мифология. И опять-таки ровно по той же линии, значит, противостояния людей, которые неосоветских взглядов, и их оппонентов. Потому что, опять-таки, сколько раз я встречал, хотя сейчас меньше, а раньше это было, ну, почти всегда. Ну, говорили, но в Советском Союзе, золотые брежневские годы, демографические тенденции очень хорошие. И как это доказывалось? Ну, посмотрите, прирост населения.
Ну, да, ну, кстати, логично.
Вот, прирост населения, это там, нет, там в миллионах людей.
Ну, это логично.
И, ну, логично-то логично. Вот, только кое-что не учитывается.
А что?
А не учитывается то, что в демографической науке для того, чтобы делать оценку, благоприятны ли демографические тенденции, используют как более точный показатель не прирост населения.
Ага.
Совсем другое. Называется нетто-коэффициент воспроизводства.
Ага.
Что это такое? Звучит, может быть, пугающе.
Очень страшно.
Да, я страшно. Сразу, а да. Я вам расскажу такую модель, которая на пальцах все вам покажет.
Ага, давайте. У нас, подчеркну, Денис Александрович, осталось меньше 10 минут.
Меньше 10 минут,
так, мне вполне... компактненько.
Да, компактненько, мне хватит. Вот представьте себе остров. На нем 50 женщин возраста 90 лет. И 50 мужчин тоже возраста 90 лет. А кроме них еще есть одна молодая пара. У молодой пары родился ребенок. Какой прирост будет, положительный или отрицательный? Положительный, потому что ребенок родился у молодой пары. Через некоторое время все 90-летние старики и старухи умрут. Значит, что будет? Останется одна, ну, повзрослевшая пара, еще постаревшая, и один ребенок, у которого пары не будет. И это означает, что несмотря на то, что если мы будем ориентироваться на прирост и увидим, что он положительный, и скажем, что благоприятные демографические тенденции, то мы очень сильно ошибемся. Этот остров обречен на вымирание гарантированно. Понятен пример, да?
Да, понятен.
Понятен. Поэтому в демографической науке, когда говорят о тенденциях, когда говорят о том, насколько они благоприятны и какова ситуация на данный момент, используется другой показатель. А как у нас вообще происходит воспроизводство населения вообще в жизни? Значит, происходит так. Значит, женщина рожает девочку. Через какое-то время девочка взрослеет, тоже рожает девочку. Мать к тому времени умерла по возрасту, но на ее место пришла ее дочь, взрослевшая. Ну, да. Она, в свою очередь, родила дочь. И вот опять в свое время она умирает, но она уже родила себе в этом смысле на замену дочь. Теперь уже дочь выросла, она рожает. И вот так вот. Один, 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 один.
Это цепочка. Воспроизводство.
Это называется простое воспроизводство. То есть, что такое простое воспроизводство? Это численность населения держится на стабильно примерно на одном уровне. Угу. Вот это вот реально так происходит в жизни воспроизводства населения. Понятно, что речь идет о показателях в среднем. Потому что у одной женщины может быть трое сыновей, а у другой женщины трое дочерей. Но в среднем должно быть так. Если на одну женщину рождается девочка, эта девочка доживает сама уже до репродуктивного возраста, рожает, и так далее, и так далее, и так далее. Вот один, один, один. Вот число девочек на женщину, если равно один,
то это
при
нормально.
Соблюдении всех условий, то тогда у нас будет просто стабильная численность населения. Что будет, если... И это называется нетто-коэффициент воспроизводства населения.
Угу.
Со всеми этими поправками, упрощенно говорю. Что будет, если меньше одной девочки? Это означает, что каждое поколение по численности населения будет меньше предыдущего. И это означает, что в определенный момент население начнет сокращаться.
Угу.
Сокращаться, сокращаться, сокращаться. Ну, а что будет, если нет коэффициента, то есть число девочек на одну женщину будет больше единицы? Расти.
Расти,
ага. Все очень просто. Все очень просто. А теперь мне скажут, ну, позвольте, но ведь в РСФСР положительный прирост населения был в 60-х годах.
Был, кстати, был.
Да, да. А какой же был нет-то коэффициент? Так вот, я вам сейчас скажу, может быть, вы не знаете.
Я не абсолютно. Я от вас нет-то коэффициент сегодня первый раз услышал.
Нет-то коэффициент упал ниже единицы в РСФСР в 1964 году.
А как же прирост населения был?
Вспоминаем пример про остров.
А, понятно, да, логично.
Вспоминаем, именно для него я рассказал это. Старшее поколение еще не умерло, не ушло. Новое поколение уже начало рожать.
Угу.
Поэтому в ситуации, когда демографическая тенденция уже неблагоприятная, есть инерция
люфт
от
есть
предыдущих
еще, да.
рождений. Конечно.
А, понятно.
Конечно.
А теперь понятно.
Теперь вам понятно, да?
Теперь понятно.
Так,
теперь
вот,
понятно.
Так вот. С 64-го года нетто-коэффициент оставался меньше единицы в течение многих-многих лет. Пожалуйста. Если он в 64-м году составил 0,97, то каждый год, включая 84-й, он оставался меньше единицы. Mm-hmm. Ни в один год он не поднялся даже на уровень единицы, даже на уровень стабилизации численности населения. На короткий период, в начале перестройки, первый период, в 85-м году он уже достиг единицы.
Антиалкогольная компания.
86-й год немножко больше, 87-й тоже немножко больше. Это 1,04. 88-й немножко больше единицы. А в 89-м он опять падает меньше единицы.
Ну, там кризис, там общество в кризисе уже было.
0,95. 90-й год 0,90. 91-й 0,82. То есть с 64-го года по 91-й год, за исключением вот...
Нет, ну, которых вот вы назвали, да?
Короткого периода нетто-коэффициент находился меньше единицы. И если мы возьмем средний нетто-коэффициент воспроизводства за 58 по 91 включительно, то у России 0,95, то есть меньше единицы. То есть сохранение такой тенденции, которая сложилась, укрепилась и продолжалась в Советском Союзе задолго до перестройки, неминуемо ведет к исчезновению коренного населения. Неминуемо. Потому что, если, конечно, в какой-то момент он не поднимется выше
единицы.
Ну, то есть,
единицы. То, что у нас сейчас правительство делает все возможное, чтобы повысить это демографическое, это все логично все очень.
А правильно. Что произошло в Советском Союзе? Ну, вот мы увидим, что в 64-м упало, а после распада Советского Союза. 92-й год 0,73 нет коэффициент. 93-й 0,64. 99-й сразу перескакивает через несколько лет.
Да-да-да.
0,54.
Так это вообще это самое.
Все эти годы нет коэффициент меньше единицы.
Какой это меньше единицы? Это не меньше единицы, это ополовиненный.
Ну, меньше.
Ну, как,
значит,
совсем меньше.
В 2018 году 0,87.
А, что-то растет.
Значит, это показатель 79-го года. Ага. В 22-м году... 0,678.
Ой, опять упал?
Да. Он ни разу не достиг единицы за все эти годы. Таким образом, за постсоветские годы он ни разу не достиг единицы. Я имею в виду, вот, пожалуйста, показатель на 22-й год. Вот. Что это означает? Это означает, что без резкого изменения ситуации будет катастрофа, неминуемое исчезновение коренного населения, у которого рождаемость и смертность таковы, что воспроизводство населения называется суженным, то есть сокращение.
Да. Вот на этой жизнеутверждающей ноте мы вынуждены закончить нашу передачу, потому что у нас подошло время к концу, но тогда, значит, единственное, я могу сделать вывод, что то, что наше правительство сейчас говорит, что это самая главная задача...
Безусловно, правильно.
То это абсолютно правильно. Это безусловно. Вывод с нашей передачи, да, с вами.
Все остальное не имеет значения.
Все остальное не имеет никакого значения.
Если народ исчезнет, то для кого тогда экономика, наука,
но
образование?
Скажу честно, мне показалось, что наша сегодняшняя передача наконец все объяснила.
Я надеюсь.
Все. Спасибо вам огромное. До новых встреч.
До новых
свидания.
Встреч.